Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые партнеры! С вами вновь интернет-конференция в рамках международной программы «Исследования для жизни» и ее ведущий Сергей Пинаев, город Хабаровск, лидер в ранге International Diamond. Друзья, традиционно, пожалуйста, подтвердите, что вы меня хорошо слышите, что звук громкий, чистый. Если все хорошо, 3+. Если что-то не так, пожалуйста, пишите. Прошу подготовить свои мобильные телефоны, отключить их или перевести в бесшумный режим. Так, отлично, спасибо всем, кто ответил. И на сегодняшней конференции трансфер-фактор 3 линии защиты от рака. Перед тем, как начать нашу конференцию, я хочу поприветствовать, приветствую Россию, приветствую Германию. Сегодня среди присутствующих нет Украины, и это понятно, потому что сегодня в Украине, в Киеве, первый день празднования 15-летней кампании «Власть в Евразии». Сегодня там проходят все мероприятия. Сейчас как раз 12 часов по Москве, это 11 часов по киевскому времени, как раз там все только-только началось. Поэтому сегодня Украины здесь не будет, а Украина задействована в Киеве. Дорогие друзья, о чем сегодня пойдет речь? Сегодня мы с вами заслушаем доклад, который я делал 5 мая в городе Москва на третий день, вот опять же, нашей конференции, посвященной 15-летию компании «Life Евразии». Это была научная конференция, и мне там была предоставлена возможность доклад, который вы сейчас увидите. Я думаю, что времени нам вполне хватит в формате нашего часа. Мы еще оставим порядка 15 минут, чтобы поработать и разобраться с какими-то ситуациями, которые у вас возникают, чтобы я мог быть максимально полезен. Итак, друзья, о чем же пойдет речь? Мы традиционно привыкли воспринимать трансфер-фактор двух ипостасей. Первое – это трансфер-фактор как средство для омоложения. И второе – это как средство для лечения. Но каковы глубинные процессы, которые определяют наличие вот этих замечательных свойств у трансфер-фактора? Благодаря чему так происходит? Дело в том, что первая линия защиты от рака, антиоксидантная, это, в общем-то, первая линия защиты вообще от любых патологических процессов. Здесь вы видите заголовок обзорной статьи, которую я выполнил совместно с академиком Жовым Алексеем Ярославовичем. Это литературный обзор, посвященный следующей теме. Да? Каким образом оксидативный стресс или оксидативный стресс приводит к возникновению опухоли? Или, если говорить точнее, в первую очередь опухоли злокачества, да? То есть в широком смысле слова появлению рака. Так вот, итоги этого литературного обзора привели к следующим выводам. Во-первых, я не могу сказать, что все абсолютно было новинкой какой-то, имело характер научной новизны, но выводы следующие. Во-первых, окислительный стресс и оксидативный стресс – это синонимы, это процесс нарушения баланса между образованием в организме активных свободных радикалов и антиоксидантной защиты. Свободные радикалы – это синоним слова «оксиданты» – это обширная группа соединений, когда относятся к окиси, закиси, перекиси, альдегиды, кетоны, ацетоны. И все это объединяется еще одним таким сокращением, аббревиатура которого АКМ. Только это не автомат Калашникова, потому что сокращение АКМ для мужчин сразу вызывает вполне определенные ассоциации для воинской службы. АКМ – это принятая аббревиатура «активные кислородные метаболиты». Это синоним слова «оксидант». Дело в том, что большинство, подавляющее большинство всех патологических процессов развивается в связи с тем, что в организме разыгрывается оксидативный стресс. А в результате чего он может появиться? Это нарушение баланса между двумя процессами. Образование оксидантов в организме или построение их извне и работа антиоксидантной защиты. На самом деле, чтобы было понятно, образование оксидантов – это абсолютно необходимый для обеспечения жизнедеятельности процесс. То есть так же, как нет дыма без огня, вот так же нет жизни без образования оксидантов. То есть образование оксидантов – это естественный, закономерный, нормальный процесс жизнедеятельности от микробов и до высших существ. Более того, оксиданты, нельзя сказать, что это добро или зло. Оксиданты на самом деле, ну, к примеру, они являются оружием в руках, в кавычках, в руках иммунокомпетентных клеток. То есть, в частности, макрофаги используют свою способность вырабатывать оксиданты в борьбе против патогенных микробов и рака. То есть, это у них такое химическое оружие. Кроме того, оксиданты выполняют очень важную роль в процессе клеточной регуляции. Дело в том, что живой организм в момент зарождения, то есть если говорить о многоклеточном существе, да, то от момента образования зиготы, то есть оплодотворенной половой клетки, и до полноценного развития живого существа, и до последней секунды его жизни, вот, все это время идет сложный баланс взаимодействия между процессами клеточного деления или пролиферации, с другой стороны, ну, которая определяет клеточное деление, определяет способность размножения клеток внутри организма, то есть пролиферации. С другой стороны, там еще есть такой процесс, как дифференциация, то есть приобретение клетками каких-то специфических свойств, которые определяют в последующем их роль, место в организме, его функционирование. Когда одна клеточка становится клеткой кожи, другая клетка становится клеткой мозга, третья часть щитовидной железы и так далее. Это дифференциация. Так вот, на самом деле оказалось, что оксидативный стресс, управляемый оксидативный стресс, приводит клетку в состояние повышенной готовности к любым управляющим воздействиям. Потому что, как оказалось, одних геномных механизмов, то есть связанных с информацией, которая записана в ДНК, в нашем геноме, не только в нашем, а вообще в широком смысле, да, у всех живых существ, вот эта информация оказалась недостаточна для сложного процесса развития организма и его жизнедеятельности. Вообще жизнь — это потрясающий феномен. То есть представьте себе, да, вот мы восторгаемся в цирке фокусником, который там достает кроликов из шляпы. Как это здорово, да, как это фантастически выглядит. Но на самом деле вот это фокус, он не создает этих кроликов, да, а он их просто ловко нам показывает. То есть они где-то были, он потом так их нам показал, и мы не заметили, показал, что они вроде их достал из пустой шляпы, а нет. Что касается организма, ведь представьте себе, любое существо, которое существует на этой планете, многоклеточное существо, посмотрите, как вообще гениально все заложено. То есть вот встретились две клетки, мужская и женская. Произошло плодотворение, слились два ядра, ядро яйцеклетки и ядро сперматозоида. Объединился генетический аппарат, он стал единым. Знаете, какая вообще, какое волшебство? И после этого происходит фантастический процесс саморазвертывания. Это намного круче, чем то, когда Мюнхгаузен себя выдергивал за волосы из болота. Понимаете? То есть вот эта клеточка сама из себя начинает производить то, что необходимо для того, чтобы появился полноценный организм. То есть она вначале дифференцируется, преобразуется в три вида основных тканевых зачатков, потом из них происходит дальнейшая дифференцировка. Вот образуется в результате фантастически сложных процессов и пищеварительная трубка, и половая система, и легкие, и сердце. Вот если посмотреть, это есть такого рода мультипликация, это просто фантастическое зрелище. Знаете, когда, допустим, с двух сторон организма начинает от стороны ротовой полости и стороны ануса, две такие колбочки выпячивания, вот они двигаются, потом смыкаются, и появляется вот эта пищеварительная трубка, но это я так упрощенно говорю. Или как образуются половые органы. Ведь вот это сложнейший просто процесс. И вот этот процесс, он определяется не только и не столько генетическими механизмами, он определяется механизмами внегеномными, эпигеномными. Важнейший из них — это оксидативный стресс. Потому что стресс переводит клетку в состояние так называемого управляемого хаоса. То есть когда клетка приходит из состояния равновесия, в котором она пребывала до этого момента, и она, все, у нее повышенный уровень готовности к тому, чтобы превратиться в стресс. Либо начать размножаться, либо начать дифференцировать. И вот этот хаос, вы знаете, с чем его можно сравнить? Тут со скольжением серфингиста по гребню волны. То есть, обратите внимание, вот когда серфингист скользит, это просто потрясающая гармоничная картина. Да? Вот она волна, вот она движется, вот ее пена, вот она вращается в процессе движения. И вот по склону этой волны скользит серфингист легко, непринужденно, причем даже, знаете, есть те потрясающие видеоролики, когда он там склоняется чуть-чуть, дотрагивается рукой до воды, понимаете, вот, причем до воды, по которой несется, понимаете, с огромной скоростью, поэтому склону в нового холма. И при этом все естественно, да? Кажется, что все гармонично, все так и должно быть. Но ведь это на самом деле, это и есть тот самый процесс детерминированного хаоса. Процесс управления, скажем так, хаотическими какими-то явлениями. Это то, что называется танец на движущемся ковре, да? И вот именно вот такой процесс повышенной готовности к преобразованиям, он возникает под воздействием оксидативного стресса. Оксидативный стресс – это норма. Вернее, как, не стресс, но он периодически возникает в организме как элемент управления. Но он не должен быть постоянно, потому он называется стресс. То есть, когда в непрерывном режиме возникает избыток оксидантов или оксидативный стресс, вот это уже тяжелая вещь, потому что возникает повреждение. Потому что именно вот эти АКМ, активные кислородные метаболиты, они и приводят к повреждению ДНК. А как уже давно установлено, именно повреждение ДНК, мутации, приводит к возникновению рака. Причем это должна быть не одна мутация клетки, а как минимум 4-5 мутаций, которые последовательно приводят к изменению генотипа клетки. Она превращается из сначала внутренней на уровне генотипа, а потом внешней на уровне фенотипа, то есть по своим проявлениям, клетку злокачественную. И этот процесс повреждения, он един. То есть на самом деле оксидативный стресс или образование, повышенное образование свободных радикалов в организме, вот этих самых АКМ, он приводит и к повреждению ДНК, и последующему раку, и он приводит к возникновению атеросклероза, и оксидативный стресс сопровождает любую инфекцию, оксидативный стресс сопровождает любую травму. И, кстати, оксидативный стресс возникает в организме еще, вот видите, здесь вот заголовок, кстати, экологически обусловленный оксидативный стресс. Так вот, он возникает, в принципе, при, во-первых, нарушениях в нашем макроокружении, то есть это какие-то токсиканты в воздухе, токсиканты в воде, токсиканты в пище, которые в пище сейчас огромное количество токсикантов, все эти ешки, и не только они, потому что помимо легальных вот тех этих пищевых добавок, которые маркируются буквой Е латинской, ведь добавок еще и много нелегальных, понимаете, то есть когда просто производитель, особенно это в отношении китайских продуктов питания, он просто не декларирует, вы знаете, те токсиканты, которые содержатся, ну, в этом продукте. И, кстати, вот в связи с этим хочу сразу поделиться, так сказать, болью нашей дальневосточной. Здесь, на Дальнем Востоке, у нас продукты питания, ну, добрая половина, наверное, то, что мы едим, произведено в Китае. А в Китае это производится по очень жестким технологиям. То есть они, я имею в виду земледельцы Китая, используют такое огромное количество токсичных веществ. Сначала для того, чтобы не росли сорняки, потом для того, чтобы там не заводились червяки. Знаете, червяки, у меня такое ощущение, что они бегут, понимаете, с визгом от таких полей буквально, видимо, там перебираются все эти вредители. Вот. И вот эти вот все сверхобильные урожаи обусловлены тем, что используется огромное количество химикатов. За 5 лет буквально такого интенсивного земледелия почвы предельно истощаются, их бросают. Продукты питания насыщены токсикантами в огромном количестве. К чему это приводит? Сейчас Дальний Восток, в общем-то, держит печальную пальму первенства по числу, по частоте аллергии у детей. То есть вот эта вот токсичная пища, а другое у нас, вы знаете, по сути дела, почти нет, приводит к тому, что у детей огромная частота аллергических реакций. Это Приморье, это Амурская область, Барабай. Вот что такое токсиканты внешние. Но, конечно, это один параметр, да, когда мы извне получаем эти токсиканты. Но они могут избыточно образовываться и изнутри. По каким причинам? Ну, в первую очередь, это неправильный образ жизни, а здесь правильное питание, опять же, в первую очередь. Потому что смешанная пища, неправильная пища, вообще, в принципе, ну, что является неправильной пищей? Ну, допустим, жареная говядина. То есть, если кто-то считает, что телятинка – это диетический продукт, я должен вас разочаровать. Потому что, если провести тайм-тест, так называемый, то есть совместимость вашего организма с пищевыми компонентами, 99%, то есть, а может быть, даже устаем, так сказать, не знаю точной статистики, будет четко неприемлемость для вашего организма говядины. Говядина – это один из самых токсичных для человека продуктов. Он вызывает, особенно жареная говядина, рак толстой кишки, он вызывает рак молочной железы и способствует учащению возникновения рака простаты и прочее, прочее. То есть, собственно, я подозреваю, что предки индусов, которые ввели религиозный запрет на употребление говядины, просто знали прекрасно о том, что говядина является токсичным продуктом для человека. То есть здесь мог быть вполне не только этический, но и вполне такой прагматичный медицинский. Что еще? Одновременное употребление мясной пищи и плеводистой. То есть не надо путать, кстати, когда говорят о раздельном питании, да, что вот, а как же так, вот в той же пшенице, допустим, 10% белка в твердых сортах, а вот в ней одновременно углеводы, то есть вот природа одновременно, мол, создает смешанные продукты, в которых белки и углеводы. И вот здесь не надо путать. Дело в том, что когда говорят о смешивании белков и углеводов, то в первую очередь имеют в виду белки пищи животного происхождения. Потому что растительные композиции, любые, которые бы вы не взяли, ну, например, возьмите баклажаны. Баклажаны 16% белка. По своей пищевой ценности баклажаны равны баранине. Баранине тоже 16% белка. Но когда вы кушаете баклажаны, любой углевод из пищи, во-первых, не много углеводов. Во-вторых, этот белок как раз встречается с моими другими растительными пищевыми компонентами. Почему? По той причине, что эта композиция у нас существует извечно. То есть композиции, которые существуют в природе, наш организм, вообще организм всех двух существ, ним уже давным-давно адаптирован. Вы, многие, наверное, даже не представляете, насколько мудро устроен наш организм. Вот если, опять же, перейти на сегодняшний трансферфактор, да, то эти трансферфакторы существуют ко всем мыслимым и немыслимым антигенам. Просто потрясающе. То есть вот эта фракция антиген специфическая, это просто какое-то чудо. Каким образом заранее, скажем так, организм может знать, что он светит тем или иным патогеном? А он, оказывается, знает. То есть это просто трудно даже представить себе вот это разнообразие. Точно так же уж однозначно организм всех живых существ прекрасно настроен на переваривание тех компонентов, той пищи, которые ему природой, Господом предназначена. А вот когда тот кусок колбасы, причем Бог знает, из чего сделан, кладут на кусок хлеба, это вместе кушают, это смешанная пища. В результате образуется вместо нормального пищеварения идут процессы сначала гниения, отображения или в обратном порядке, смотря что преобладает. Образуется огромное количество оксидантов, уже внутренних, эндогенных, и они точно так же успешно поражают наш организм. В первую очередь, конечно, оксиданты, которые образуют и неправильное питание, в первую очередь поражают органичные. И как раз на образование этих оксидантов, неправильное чеврение, это на рака живут. А потом опосредованно, в общем-то, или напрямую тоже от каких-то пищевых компонентов доходит, до прямой кишки вызывает опухоли прямой кишки. А что еще может быть, что может быть вредным? Недостаточно физической активности. Неправильное питание в сочетании с недостаточно физической активностью приводит к развитию так называемого метаболического синдрома. Метаболический синдром как раз и проявляется вот этой хронической оксидантной бурей в организме, хроническим оксидативным стрессом. Приводит к итогу к сахарному диабету второго типа, приводит к атеросклерозу махровому, к гипертонии, гиперлипидемии и дислипидемии. И вообще в целом это называется синдром Канкрофилии. Это термин, предложенный онкологом Гильманом, и он говорит о том, что, скажем так, при определенных вот этих нарушениях в организме повышенная готовность к возникновению любой формы рака. Вот это есть конкретно, то есть любовь к раку. Вот что такое экологическое, также эндогенное обусловленное оксидативный стресс. То есть единые ворота, единый механизм. Это оксидативный стресс. Именно он приводит к появлению мутации, а мутация лежат в основе рака. И здесь необходимо сказать следующую важную вещь. Дело в том, что антиоксидантная защита, которая является второй чашей весов, потому что, в принципе, невозможно, как я уже сказал, полностью подавить образование АКМ или оксидантов в организме. Это невозможно. Пока организм жив, в нем образуются оксиданты. И оксидативный стресс – это всегда нарушение баланса между интенсивностью образования водных радикалов и интенсивностью их уничтожения. В принципе, в здоровом организме даже при повышении в разы и даже на порядок уровня оксидантов оксидативный стресс развиваться не должен, потому что антиоксидантная система должна сильно дублить. Но бывает и наоборот. Даже при обычном или даже низком уровне образования оксидантов все-таки развивается оксидативный стресс. Почему? Совершенно недееспособное состояние антиоксидантной системы. Дело в том, что антиоксидантная система – это не одно какое-то вещество и не один какой-то фермент, биоглизатор. Это целый каскад ферментативных реакций, в которых участвует, есть ферментативное звено антиоксидантной защиты, есть неферментативное звено. И что интересно, оказывается, эта система очень такая, понимаете, гармоничная. Она, так же как и иммунная защита, антиоксидантная система, о ней нельзя сказать, что ее можно усилить или ослабить. Она также и иммунная система может только восстановить, потому что, скажем так, усиление одного элемента при ослаблении другого или наоборот приводит к сбою антиоксидантной системы в целом и, скажем так, неэффективному выполнению функции антиоксидантной защиты. Поэтому, когда люди увлекаются антиоксидантами, допустим, начинают неумеренно есть витамин С, витамин Е, витамин А. Надо помнить, что изолированное употребление этих витаминов не является благом, а вред, потому что вы вторгаетесь в область антиоксидантной регуляции и вторгаетесь, знаете, как, что называется, как слон в посудную лавку. То есть ни в коем случае нельзя просто так брать и есть какие-то вещества, потому что сказали мне, что это оксидант, антиоксидант. Или когда начинается соревнование между производителями различных биологических добавок, и такой, понимаете, спорт, а вот у нас там антиоксидант во столько-то раз сильнее витамина С. Другие, а у нас во столько-то, а у нас вообще самый сильный антиоксидант в мире. Ничего хорошего в отдельных антиоксидантах. Более того, сильные антиоксиданты – это плохо. Да, иногда получается позитивный результат. Но нередко возникает результат отрицательный из-за нарушения функционирования вот этого самого каскада. Вот здесь вы видите отчет по теме научного исследования, которое было сделано под руководством профессора-академика Дадали Владимира Абдуллаевича в Санкт-Петербурге, который показал наличие у трансферфактора классического и у трансферфактора advanced антиоксидантных свойств. Тем, что интересно, антиоксидантные свойства трансферфакторов не проявляются в пробирке инвитро, они проявляются только в системе. То есть, если каким-то оксидантом добавить трансферфактор, то не произойдет никакой нейтрализации оксидантов. Но если добавить трансферфактор в организм, то в течение 2 недель будет плавное нарастание его эффективности, и через 2 недели антиоксиданты сами начинают функционировать как часы. Почему? Потому что трансферфактор является не только иммунореабилитацией, это является и средством гармонизации антиоксидантной системы. Вот такие свойства у него обнаружены. Это заслуга наших российских ученых, а конкретно это заслуга академика Владимира Абдуллаевича Дадали. И что установлено? Кстати, интересная особенность трансферфактора, чистого трансферфактора. Оказалось, что он работает только в условиях оксидативного стресса. Что это означает? Если в организме нормальное количество оксидантов, то есть это означает, что отсутствует явление оксидативного стресса, то трансферфактор никоим образом антиоксидантную защиту не активизирует. То есть система работает абсолютно спокойно. Что без трансферфактора, что с трансферфактором. Отличие в условиях стресса. Вот когда имеется стресс, то оказывается, что использование трансферфактора, особенно заблаговременно, если это заранее, до возникновения стресса, приводит к эффективнейшему блокированию оксидативного стресса. То есть такое, знаете, интеллектуально подобное действие. Когда нет необходимости, трансферфактор не активизирует антиоксидант. Когда много антиоксидантов, вернее, оксидантов, то система включается намного эффективнее с трансферфактором. И вот как раз, кстати, 5 мая был доклад, который делал Владимир Абдуллаевич. Ну, вы знаете, там, конечно, были очень сложные вещи. Самое простое из того, что там было, но это, к примеру, была такая фраза о том, что трансферфактор в условиях оксидативного стресса приводит к повышению уровня пероксидисмутазы и глютатион-пероксидазы, повышая также активность каталазы в количестве, вернее, в степени достаточной для нейтрализации образующейся перекиси водорода. Это вот такой самый такой скромный, безобидный фрагмент того, что там прозвучало. Но перевод и резюме – это то, что трансферфактор, как антиоксидант, системный, работает только в условиях оксидативного стресса. Это замечательная новость. Таким образом, мы имеем первую линию нападения, да, патологических процессов, это оксидативный стресс. Мы имеем первую линию защиты в лице трансфактора, это эффективнейшая системная антиоксидантная защита. Здесь, кстати, нельзя не упомянуть, поскольку мы, в общем-то, занимаемся не просто наукой, да, не просто тренировкой своего разума и памяти, мы занимаемся бизнесом. Мы вспомним еще и о трансфактор содержащих продукт, в частности, о трансфакторе кардиологии. Хотя здесь примыкает трансфактор продукт, в частности, в связи с ним есть называемые восточные грибы, но в первую очередь антиоксидантом мощно является трансфактор кардио. Помимо того, что в нем есть непосредственно чистый трансфактор, в трансфакторе кардио есть еще что? Во-первых, есть ряд антиоксидантных витаминов. То есть дело в том, что, как я сказал, изолированное употребление витамина А, витамина Е и витамина С может привести к другим нежелательным последствиям. Но когда они в правильной пропорции соединены вместе, они работают очень интересно. Там опять интеллект подобные как действия, казалось бы, бездушной материи. Да? То есть казалось, что, к примеру, применительно к онкологии, когда в организм вступает одновременно в правильной пропорции сочетание А, Е и С, то образуется очень интересный эффект. С одной стороны, в здоровых тканях эти витамины обеспечивают антиоксидантный действие, и они защищают организм от вот этой оксидативной бури, которая возникает при эрозии опухоли. Но при этом одновременно эта же триада витаминов обеспечит прооксидантный эффект, а не опухоли. То есть дело в том, что большинство лечебных методов воздействия на рак — это лучевая терапия, это химиотерапия. Как правило, там используется механизм той же самой оксидативной атаки, то есть избыточное образование оксидантов, водных радикалов. И, как ни странно, но антиоксидантные витамины при правильном сочетании ткани опухоли оказывают, наоборот, прооксидантный эффект, усиливают вот этот оксидативный стресс, таким образом усиливают лечебное действие на лучевой терапии. Потрясающе. Одновременно защита здоровых тканей и усиление лечебного действия. Вот так здорово работает трансфактор кардио. И не только за счет трансфактора и антиоксидантных витаминов, но в нем еще имеется и замечательный металл-антиоксидант, ксилен, который является активным элементом глютатион-зависимой пероксидазы, но и там содержится комплекс флавоноидов. А комплекс флавоноидов – это растительные компоненты, от слова «флавум» – желтый. Они действительно бывают желтого цвета. Вот. И надо сказать, что флавоноиды обеспечивают очень важную тоже вещь. Они даже не знают, как работают как антиоксиданты. У них еще очень важный эффект – они стимулируют апоптоз раковых клеток. Что такое апоптоз? В переводе с греческого означает «лист». Вот, как раз именно флавоноиды обеспечивают вот это богатство осенних красок в листве. Скапливаясь в листве, они придают ей вот этот красный, багряный, желтый цвет. И кроме того, флавоноиды, то есть они в природе вызывают листопад, флавоноиды. Да? То есть накопление флавоноидов в листве приводит к тому, что листья падают. Что касается апоптоза или запрограммированной гибели клеток, дело в том, что раковые клетки находят пути, как уйти от запрограммированной гибели клеток. Если организм пытается принудить к тому, что они ликвидировались, а раковые клетки отказываются ебать, они хотят выживать, они к ним борются с макроорганизмом. И вот здесь именно добавление флавоноидов, увеличение количества или попадение флавоноидов в организм человека приводит к замечательному эффекту. Они приводят и к листопаду, в кавычках, по поводу раковых клеток. Они вынуждают их амальгировать. Вот такой замечательный комплекс мы имеем в виде трансфактора кардио. Итак, первая линия защиты, мы с ней заканчиваем. И переходим ко второй линии защиты. Вторая линия защиты – это элиминация опухолевых клеток или удаление опухолевых клеток. То есть, это работы, проведенные определенным исследованием под руководством профессора Киселевского Михаила Валентиновича в Российском онкологическом научном центре имени Блатина. Было установлено, что наличие в виде, это опыт, который начально проводились проведения о том клинике, наличие трансфактора приводит к резкому повышению способности натуральных фибров к уничтожению раковых. И это просто потрясающая разница. Если количество активных клеток у трансфактора у лимфоцитов, клеточная активность у лимфоцитов онкологического больного составляет всего 5%, после добавления трансфактора среду, их активность возрастает до 95%. Чувствуете разницу? Разница просто потрясающая, да? То есть на порядке. И, по сути дела, приходит к форме противоопухолевых. И, соответственно, иммунная клетка начинает активно раковые клетки и уничтожать. Ведь оказывается, образование раковых клеток в организме – это процесс естественный. Так же, как оксидативный стресс сопутствует жизни постоянно. Точно так же образование раковых клеток – это естественный процесс жизнедеятельности. То есть на каждый миллион клеточных делений образуется одна раковая клетка. И таким образом за сутки в организме здорового человека образуется до миллиона раковых клеток. Это непрерывный процесс, тоже как образование свободных радикалов. И, соответственно, иммунные клетки, то есть вот эти 10% нашей массы, это мощь иммунная, она должна эти клетки до единой раковой найти и уничтожить. Тут оказывается, здесь очень интересно. С одной стороны, я уже сказал, что трансцептор замечательным образом повышает активность иммунной клетки. Но есть еще и другая сторона медали. Дело в том, что в процессе оксидативного стресса, оказывается, происходит еще что? Не только повреждается ДНК. Оксидативный стресс является крайне неблагоприятной средой для функционирования иммунных клеток. И здесь трансцептор на втором этапе работает двояко. С одной стороны, снимая оксидативный стресс, это давление на иммунную систему, он повышает активность образом. Но и кроме того, непосредственно как информационный агент, который использует иммунные клетки, он повышает активность иммунных клеток, выводит ее в норму. Это известный большинству участников конференции, я думаю, график, иллюстрирует очень важный параметр. Скорость восстановления активности натуральных киллеров у современных людей. То есть идеальный уровень активности иммунных киллеров в диапазоне 200-300 единиц. У современных людей он находится в плачевном состоянии от 20-50 единиц. То есть ниже 50 киллеров. Но позитив этого графика заключается в том, что уже через 3 месяца активность иммунных клеток восстанавливается на половину. А через 12 месяцев она приходит. Потому что именно за это время происходит полное обновление клеток иммунных. Соответственно, останавливают нормальную работу. Это очень хороший позитивный заряд информации. Вот здесь во мнение трансфактора, так простите, будто я не вижу полностью, кстати, некорректно не отражается здесь слайд. Значит, ну что, смотрим на цифры. Существует фармакопейный препарат, который стандартно применяет в ряде онкологических заболеваний. Интерлейкин-2. Он повышает активность натуральных киллеров на 3,89%. Но обратите внимание, интерлейкин-2 препарат дорогой, препарат, дающий тяжелые, обычные, там, гриппоподобные действия, то есть рака, ломота, павы и так далее. А он эффективен. Но обратите внимание, сочетание трансфактора плюс едванцрайкл и восходит по активности транс, вернее, интерлейкин-2. И при этом трансфактор, как вы знаете, прекрасно не дает никаких физических. То есть вот что такое сочетание трансфактора плюс едванцрайкл. И это была вторая линия обороны. Здесь мы видим свечи иммунной клетки голубенькой и красной раковой клетки. И вот происходит так называемый подвой смерти, когда иммунная клетка приближается к раковой, она выделяет гранулы с веществом, перфорином, это фермент, который перфорирует, делает отверстие в мембране раковой клетки. И там после этого сдувается такой вот воздушный шарик. Таков печальный финал раковой клетки в здоровом организме. В здоровом организме раковая клетка сдувает мало. И, наконец, третья линия защиты. Это туморацидная, то есть туморопольцидная, это убивающая, способность к уничтожению опухоли и антиметастатизма. Так вот, опять же, как установлено работами профессора Николая Ильича Сережа. Трансфактор полезен не только на этой профилактике, он работает при наличии уже развившейся опухоли в организме. И каким образом он работает? Начнем опять же с антиоксидантов. Дело в том, что опухоль злокачественная возникает на фоне оксидативного стресса, но потом она сама начинает активно генерировать состояние оксидативного стресса в организме. Для опухоли оксидативный стресс это или один из элементов борьбы против организма хозяина. И вот здесь антиоксидантная способность трансфактора замечательным образом помогает ликвидировать эту линию блокировки. Кроме того, за счет повышения активных натуральных клеток, иммунные клетки начинают активно атаковать опухолевые узлы. Здесь надо себе понимать, что перспективы по ликвидации опухолевых узлов иммунными клетками, знаете, не велики, они весьма малы. Вот представьте себе осажденную крепость, да, а вокруг войск это создано. Ну, как люди военные мне подтвердят, если есть присутствующие на нашей конференции, для того, чтобы наступать, нужно иметь имущество 3-5 раз по сравнению с силами обороняющихся. Поэтому масса элементарно иммунных клеток должна хотя бы 3-5 раз быть больше, чем масса. Это первое. Второе. Так же, как осажденная крепость, понимаете, она сбрасывает на голову атакующие там, тяжелые всякие камни, бьет горящую смолу. Точно так же, ведь раковая клетка, она сопротивляется. Более того, они тоже способны выделять АКМ, то есть активно-кислородные метаболиты для борьбы против уже иммунных клеток. Они также способны, некоторые из них, генерировать перфорин и убивать иммунные клетки. И вот эта атака на основные опухолевые узлы, она, конечно, бывает успешной, как мы это видим иногда, но не часто. Как правило, основные опухолевые узлы повредить с помощью иммунных клеток трудно. В лучшем случае это будет осада, которая не позволит этим клеткам разбегаться. Вот. И более важным является как раз вот эта функция. Функция осады, и знаете, это вот как работа спецназа. Вот антиметастатическая функция иммунных клеток, это как раз работа спецназа. Знаете, когда вот эти иммунные клетки активно отлавливают и уничтожают одиночных противников. И вот здесь иммунная система, вооруженная трансфактором на высоте, она работает превосходно. То есть, по сути дела, активность антиметастатическая при использовании трансфактора приходит к норме. И это самое главное. Ну, а что касается туморацидной функции, здесь она скорее, вы знаете, предотвращает разбегание, опять же, из опухоли вот этих самых раковых клеток. Дело в том, что любое лечебное воздействие, облучение и тем более, в первую очередь, оперативное, приводит к резкому увеличению циркулирующих в организме раковых клеток. То есть это все равно, что тряхнуть спелую гроздь смородины. Они обладают очень низкой степенью адгезии взаимной, то есть они слабо приклеены друг к другу, в отличие от обычных нормальных здоровых клеток. ответ. Эта слабая адгезия является как раз основой феномена метастазирования. То есть клетка для того, чтобы метастазировать начала, она должна легко отклеиваться от основной опухолевой массы, она должна иметь способность к нововидным движениям, и раковые клетки способность обретает. Ну, конечно, она должна быть бессмертной, чтобы она успела. То есть она не должна погибать после 50 делений, она должна уметь мигрировать, она должна уметь прорываться, буквально взламывать с помощью ферментов, разрушая и межклеточные мембраны, и сами клетки раздвигать. Она должна уметь воевать с иммунными клетками, должна уметь хорошо маскироваться. И затем, если это и удалось, она попадает в лоток или в лимфоток. Затем попадает опять, когда какой-то капилляр взламывает его стенку, образует там новую базу, такой бандит. Да, вот это и есть статический путь. И, конечно, роль трансферфактора, а точнее иммунной системы, которая приведена в норму с помощью трансферфактора, вот как вот этот барьер антиметастатический, ее просто невозможно перенести. Она, собственно, является... Здесь, опять же, результаты исследований профессора Ростов, где перечислены самые разнообразные раковые заболевания, и показано, что трансферфактор ухудшает результаты лечения самых различных опухолевых болезней. Ну и теперь, в последнее время, я продемонстрирую работы, которые были опубликованы мной с авторами. Во-первых, это была первая публикация в научно-практическом медицинском журнале «Пятиминутка» в Санкт-Петербурге. Центр вы видите. Вадим Владимирович Попова, это человек, который инфузатор, одним из первых докторов, которые в Дальнем Востоке используют трансферфактор для лечения больных. И слава моя супруга, на его Ольга Геннадьевна, она преподаватель физиологии в нашей медицинской университете. Это было опубликовано. И вот здесь я вам кратко зачитаю доклад, который был сделан год назад на национальном конгрессе лекарств в апреле прошлого года. Значит, здесь автором является доктор Василий. Алексей Викторович, это торакальный хирург из нашего Барского краевого онкоцентра, который был автором в данном случае другого студия от чего-то. Итак, здесь вот там обложки этого сборника, это скан заголовка реферата, и сейчас я вам зачитаю, собственно, тезисы. Значит, дело в том, что доклад посвящен терапии рака пищевода. Рак пищевода – тяжелейшая проблема, которая связана с внутренней локализацией опухоли, и с пожилым возрастом больных, и с тем, что в результате либо по техническим причинам невозможно это подвергнуть лечению, потому что рядом аорта, рядом сердце, рядом легкие, рядом с чего-то, либо причина связана с тем, что у больного имеется сопутствующее заболевание, которое не позволяет так активно его лечить. И наш доклад был основан на двух наблюдениях, помимо клиторного. Значит, клиторный обзор показал, что результаты лечения хирургического не удовлетворительны. Вот здесь показано, что снижается выживаемость до 20%. Это для тех, у кого удалось оперировать. Меньшая часть пациентов, если вернуться в ТИКА, только 2/3 больных можно лечить в ТИКА. Вот в связи с этим и среднеевропейские, и японские очень активно изыскивают идеи методы рака пищевода, в частности, иммунной терапии. Но никакой из этих методов пока еще не завершен, не является какой-то утвержденной, проверенной, надежной клинической. При этом уже достаточно давно, на протяжении 40 лет, существует такой замечательный лечебный фактор трансферфактор. Кто такой трансферфактор? Это термин, обозначающий группу клетопептидов клеточного соединения с молекулярной массой 3-12 дальтон, который обладает способностью регулировать функции клеточного иммунитета. Так, национальный клетер, так и значит, активность трансферфактора для различных злокачественных опухолях уже давным-давно напряжена. Существует большое количество трансферфакторных форм, из них 12 это препарат фармакопейный, то есть лекарственный, сколько получено либо из крови человека, либо из крови животного. То есть под названием трансферфактор, продукт трансферфактор производится не только в США, это вот компания Фулэкти, это в Германии, в Швейцарии, во Франции и Китае. А также существует российский препарат Адреналин, германский Рейконорм, МРЕК и АСС США, один Чехия, Россия, Япония и Гидротрансбанк. Эти препараты значительно дороже, чем трансферфактор Фулэкти, то есть афинолитин, китайский трансферфактор дороже трансферфактора компании Фулэкти. Сейчас это эффективность их сопоставима, а что касается препарата китайского, то он весьма дает тяжелую тирогенную реакцию. Трансферфактор Рейконорм уже 1000 раз дороже, чем трансферфактор Фулэкти. А что касается Гидротранса, то он дороже 5000 раз различной дозы и трата. Теперь наше наблюдение. Наблюдение первое. Это был пациент города Николаевска на Амуре. Пожилой пациент, у которого имелся рак пищевода, подтвержденный гистологически, и ему было отказано сопротивительное лечение, поскольку у него имелась долгая сопротивительная атеросклероз, гипотония и ишемическая болезнь сердца не позволяли и провести операцию, и даже облучить и провести. На фоне использования трансферфактора 300 месяцев начала исследования, и данных гастроскопии было обнаружено, что на 300 месяцев опухоли не было. Но другого лечения не было. И оказалось, что только трансферфактор не достаточно. В октябре, то есть еще через 4 месяца, была обнаружена опухоль глазала. То есть его не удалось, когда ему было определено. Я сознательно демонстрирую такие результаты, которые оказались на этот взгляд, но здесь есть важный ряд важных. Во-первых, я хочу, чтобы ни у кого близко возникало какое-то намерение или мысли о том, что трансфактор – это вместо стандартных программ, не спаси Господи. Это неправильно с любой стороны, с юридической и медицинской, потому что программы лечения опухоли ночной крови – это результаты международных кооперированных исследований, когда показано, что при таких-то программах выздоравливает больше число людей, чем при других. Эти программы утверждены только по одному критерию – их эффективность. Поэтому обязательно 100% использовать программы лечения, которые рекомендованы здравыми существами, и трансфактор – это дополнение. А теперь давайте смотрим вот на логические выводы из этой ситуации. Что произошло? Красный график – активность натуральных клеток, аналогично как из работы профессора. А вот темно-синий – это масса опухоли. В тот момент, когда через месяцы мы имели у пациента отсутствие видимых опухолевых узлов, это как раз момент максимального благополучия, когда удалось снизить достаточно низкого уровня массы опухоли. Но поскольку другого лечения не проводилось, а этого лечения казалось недостаточно, несмотря на то, что активность натуральных клеток в красной линии она продолжала расти, все равно, тем не менее, масса опухоли начала расти, репит привел к гибели больного. Кстати, помимо такого сценария, мы чаще видим вот такой негативный сценарий. Когда получил благоприятный результат через месяц с пульсирования, мы знаем, что есть активность наполовину данных клеток, в этот момент пациент начинает отказываться от спутника трансфектора. Они считают, что у них все хорошо, все прошло, и происходит такого рода диалоги, что доченька, зачем тебе тратить на меня деньги, у меня все хорошо, что прекращаем этим заниматься, я ехал на дачу. Я, собственно, привожу диалог, который в реальности имел место в одном случае. В результате еще через месяц развился рецидив, потом заболевание. Поэтому ни в коем случае нельзя прекращать спутника трансфектора, то нужно использовать до победы, потому что любое лечебное воздействие, оно приводит к иммунотерапии с помощью трансфектора, что иммунотерапия, лучевая терапия, они всегда приводят к селекции опухоли. Я об этом говорил, еще раз повторю. Вот представьте себе, опухоль – это совокупность клеток разной степени силы, разной степени агрессивности. Если на эту разнородную массу оказывается какое-то воздействие, то должно их уничтожить, то какие клетки, в первую очередь, слабые или сильные? Ну, логично, да, естественно, так сказать, что в первую очередь погибает слабая. Значит, что произошло? Опухоль уменьшилась, но остались более сильные. Еще одно лечебное воздействие, еще меньше масса опухоли. Это значит, что остались еще более сильные, то есть происходит селекция. Поэтому до последнего момента, пока не закончилось лечение, пока нет твердой уверенности, что опухоль ликвидирована, использование трансфактора прекращать нельзя. Потому что рак – это не более чем сети слабыми, он не прощает. Поэтому до уничтожения последней опухоли должна вести. Но теперь более позитивное наблюдение. Аналогично случае в городе Дальнегорск. Больной 70 лет, также рак чего-то, утвержденный гистологически. Но здесь состояние больного позволило провести ему лучевую терапию. ДЛТ – это дистонная лучевая терапия. И что здесь интересно? Дело в том, что лучевая терапия не является средством радикального лечения рака чего-то. Это паллиативное лечение. Смысл в том, чтобы что-то сделать. Потому что вроде как что-то происходит, но это не давало никаких надежд пациентам на излечение. На фоне трансфактора удалось по регрессии опухоли пациент с той ремиссией. Это можно проиллюстрировать другим графиком. Когда на фоне роста жизни активности натуральных клеток мы видим какое-то агрессивное, неуклонное, бедное снижение массы и давления. Вот так должно быть можно и правильно так дополнение. Но дополнение весьма серьезное. Вот эта иллюстрация, которую мы получили благодаря доктору Ковальчуку из Новосибирска, которая получила это от японских коллег, это один из первых известных нам случаев в результате трансфактора Time of Life и рак чего-то. Значит, здесь у пациента также преклонный возраст, более 70 лет, не имелось возможности провести лучевую операцию, но, точнее, возможно, будет химиотерапия. На фоне химиотерапии и на фоне использования трансфактора получал 18 капсул трансфактора. Через 8 недель был потрясающий результат. Полная агрессия. То есть другое вид специального лечения – это химиотерапия. Тоже изолированно он является паллиативным, но в данном случае с фактором. Пациенту удалось обойтись без операции, даже как в Дальнегорске. Он сохранил чего-то, а дело в том, что операция удаления рака чего-то сама по себе тяжелейшая. Каждый седьмой после этой операции погибает, или не перенеся ее тяжесть. Здесь пациент сохранил только чего-то, это не какой-то у него там из толстой или тонкой кишки, или он нормально функционирующий пищевод. Знаете, то есть огромное благо. Тоже вызов. Отвлечение. Фактор значительно угрожает лечение при разных формах качественного образования, литературное. Что касается рака пищевода, вот так мы увидели дюжину лечебной необходимости получить. Даже один трансфактор с монотерапии уже привел к регрессии, к сожалению, она оказалась. А сочетание иммунотерапии с трансфактором и лучевой терапии позволяет добиться, в нашем наблюдении, позволяет добиться полной стойкой регрессии опухоли пищевода. И из этого можно сделать следующий вывод. После достижения приема трансфактора и регрессии опухоли и нормализации общего состояния, необходимо вновь возвращаться к вопросу о возможности лечения. Потому что если стало лучше состояние патологических родов, то гипертония болезни, ишемия болезни сердца. Если оно позволяет проводить лечение, его надо проводить. Поэтому нужно быть контактным. в хорошем человеческом дружеском контакте с чиновниками. Вы говорите, да, мы понимаем, что вы такого не видели, но посмотрите сами. Опухоль уменьшилась, состояние по сердцу лучше. Давайте поведем чертальное лечение этого, потому что это дает вполне шанс. Ну и, как я сказал, дополнительным достоинством терапии фактора, лечение лучевой терапии, это своеизлечение без инвалидизирующей оперативной процедуры. И разумеется, что необходимо дальнейшее исследование, направление или получение определенных данных, то есть достоверных целей вместе с лечением препарата фактора, программа компания рака пищевода, ну а выходя за рамки водопада и вообще при формах. Я хочу поблагодарить за внимание, чтобы выслушал доклад. И сейчас я хочу показать вам еще другой, так, другие слайды, которые я показывал ранее. Я сделаю опять краткую презентацию своего блога. Почему это необходимо? Для того, чтобы вы могли наиболее эффективно и быстро помогать. Итак, если набрать поисковик, прямо можно даже просто набрать онколог Инай в любом поисковике, и в интернет-форере, и в Google Chrome, и в Mozilla Firefox. То где-то на первой странице вы увидите ссылку на мой блог, который называется «Онколог Инай». Онколог, вот посмотрите, здесь вот такой. Его название «Онколог Инай», «Блокот» и «Дорог». Для чего он сделан? Помощь всем, кому необходима информация. То есть я здесь представляюсь, и дальше речь идет о том, как этим блогом пользоваться. Я вот хочу сейчас просто пролистывание этого блога. Самое главное, что фактор – это не лекарство, а природное вещество, отвечающее за эффективную работу иммунной системы. Начнем давайте дальше этот блог. Значит, что необходимо неукоснительно выполнять высокопробирные программы лечения. Именно это выполнение программ – это максимальное выздоровление. А трансфактор является эффективным дополнением комплексного лечения и анаболизма. И на этом блоге, собственно, я вывесил необходимую информацию, которая позволяет использовать трансфактор. Во-первых, внимательно рекомендую ознакомиться с самим и рекомендовать вашим клиентам ознакомиться с вот этим разделом базовых принципов использования трансфактора. Кроме того, есть вывешены рекомендации использования трансфактора и онкологических заболеваний. И здесь же есть ссылка на письмо Минздрава. Оно здесь тоже вывешено. Также на этом блоге имеются видеоматериалы, где я достаточно подробно говорил про проблемы с интернет-трансфактором. Наконец, здесь мои контактные данные на красном конце. Если вдруг что-то все-таки не получается, то тогда можно еще обратиться по скайпу, по-другому, или будет. Ну, я напоминаю, да, что если речь идет о персональных консультациях, это выходит уже за рамки любой работы, тоже врачебная консультация нам будет важна. И, наконец, сверху обратить внимание, вот здесь вот значки социальных сетей. Вот в начале, когда этот блог демонстрировал, действительно, было всего 4 рекомендации. Я прошу всех, кто будет заходить на мой блог, после того, как вы его посмотрите, обязательно поделитесь ссылкой в социальных сетях. Потому что чем больше людей получит информацию об этом блоге, тем большему числу людей вы сможете активно помочь. Потому что вместе мы идем. Так, ну я вижу вопрос, который, собственно, на который я уже ответил. Значит, в отношении добавления витаминов, которые не рекомендуются онкологи. Вы знаете, когда онкологи не рекомендуют использовать витамины, вы меня извините, но это совершенно дремучая позиция. Потому что она отражает представление, вы знаете, наверное, 50-летней давности. Потому что поначалу онкологи считалось, что в онкологии нельзя больным приливать даже, допустим, глюкозу, потому что вот опухоль является левушей глюкозы, и что она станет крепче и победит организм. Но кажется, что это все не так. Что глюкозу, в принципе, онкологические заболевания, необходимо приливать, ее приливают. Организм вот это выигрывает. Потом были представления о том, что витамины нельзя. Это все давным-давно уже развеяно пух и прах. Витамины, это уже известно как минимум 40 лет, абсолютно необходимы в лечении рака. Они повышают иммунитет. И особенно антиоксидантные витамины, но в правильной пропорции. Точно так же были предрассудки, касающиеся женьшеня, элеутерокока, о том, что нельзя адаптогены использовать рак. Но я хочу сказать, что только по поводу элеутерокока, десяток защищен на базе онкофактора имени Блокина. И показано, что адаптогены превосходно работают и рак, и значительно улучшает результаты лечения. И то же самое в отношении женьшеня, которое повышает антинепростичность. Но здесь есть одно но. Значит, когда мы говорим о трансфер-факторе, мы рекомендуем просто средство, которое, соответственно, до нас еще порекомендовал Минздрав, мы его просто добавляем к терапии. Что же касается лечения, то лечением занимают только дипломированные врачи. То есть эти вещи надо разделять. То есть Богу Богова, а кесарю кесарева. Лечением пусть занимается доктора, как им полагается в силу диплома и профессии. А мы, если говорить по дистрибьютору компании Falight, мы просто рекомендуем продукт, рекомендованный Минздравом, как средство иммунореабилитации при осуществлении. На этом, дорогие друзья, я заканчиваю сегодняшнюю нашу конференцию. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готов на них ответить.